художник, эссеист, поэт-прозаик и многое еще чего. Так свою принадлежность к творческим профессиям определяет Евгений Антипов. Талант его начал проявляться в раннем детстве. Сначала научился рисовать, а когда узнал суть букв, стал складывать из них слова, а из слов – стихи. Так уж получилось, что Евгений Игоревич, как принято считать настоящих петербуржцев, коренной интеллигент, получивший достойное образование в Эрмитаже, в литературных кругах культурной столицы.
Единственное, что могу сказать, все в этой жизни зависит от некой внутренней мотивации. Вот, это можно, да, я еще преподаватель, поэтому могу сказать, вот имея большой опыт общения со студентами, с молодежью, могу сказать одно. Действительно, даже, может быть, не способности как таковые, а вот эта мотивация или, иными словами, желание, это фактор более важный, чем какой бы то ни было.
Картины Евгения Игоревича выставлялись почти на всех континентах мира. В составе группы «Основа» он открыл русскую живопись для сингапурцев. После того, как работы Евгения Антипова вошли в антологию «Три века русской живописи», его мастерскую обокрали, сознанием дела отобрав 18 полотен. Однако даже после этого события мотивация у художника не пропала.
Не знаю, приятно как-то вот когда день, ну бывает такой день, когда проходит, ну ничего не сделал, ну ничего, по каким-то неважным обстоятельствам. В конце дня, ну состояние, ну если не депрессия, то дискомфорт точно.
Евгений Игоревич относится к тому типу людей, которым не нужен допинг для того, чтобы искать идеи для дальнейшей творческой работы.
Да, более того, я даже скажу, что я глубоко сомневаюсь, что там можно что-то найти. Ибо если мы говорим о каких-то, так сказать, стимулах извне творческого, так сказать, процесса, то, ну, то есть, попросту говоря, там алкоголь, да, видимо, имеем в виду, или там даже наркотики, то мне это как-то так немножко непонятно. Во-первых, у меня уже 30-летнее отсутствие опыта в этой сфере. 30 лет назад как раз я перестал употреблять алкоголь концептуально, что называется. Вот как бы даже в Новый год, вот это в бокал шампанского, ну как бы нет.
Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Битлз, Мэрилин Монро, Модильяни, Майлз Дэвис, Льюис Кэрролл и многие-многие другие. Среди известных писателей, актеров, музыкантов, художников трудно найти хотя бы десяток убежденных трезвенников. Так уж получилось, что творческая утонченная натура настойчиво оправдывает многие свои поступки талантом. Чаще даже то, что именно психоделики и алкоголь раскрывают творческий потенциал на 100%. Почему? На этот вопрос пытается ответить рок-музыкант в бывшем, в настоящем настоятель храма Всех Святых Скорбящих Радость на улице Шпалерной в Петербурге протоиерей Вячеслав Харинов.
Здесь надо говорить вообще о... наверное, о тех критериях, которые должны существовать в оценке искусства. Мы можем найти художников, которые пили и которые творили в этом состоянии. Мы можем найти музыкантов, которые принимали наркотики и которые творили в этом состоянии. Говорить о том, что это не ярко, что это не гениально, в некоторых случаях нельзя. Однозначно, это яркие, очень самобытные произведения, но кто сказал, что дьявол бездарен? Кто сказал, что он слаб и беспомощен в том, что он предлагает? Вот демоническую составляющую, я думаю, надо каждый раз каким-то образом оценивать отдельно.
Впрочем, как известно, многие из талантливых людей были людьми больными психологически. Их страдания, их боль действительно часто помогали снять алкоголь или наркотические средства. В таком случае, по словам отца Вячеслава Харинова, их искусство нельзя назвать демоническим. Напротив, чаще всего именно в эти самые сложные моменты психической неустойчивости и эмоционального надрыва люди выплескивали на картины или ноты свою щемящую пустоту и крики о помощи. Почти всегда эти крики обращены к Богу.
Вот на самом деле в искусстве даже больном, пораженном, демонически не опричиненным, но может быть где-то отражающим вот эти болезни духа человеческого, мы можем найти и свидетельство того, что есть горний мир, есть высокое, есть то непознаваемое, не открывшееся человеку, но поэтому тоскует душа, к этому человек стремится. Можно вспомнить наших замечательных музыкантов, можно вспомнить Мусоргского, страдавшего, да, можно вспомнить наших писателей, можно вспомнить Гаршина, бросившегося в пролет лестницы, да, боровшегося с этим безумием, но создавшего, в общем-то, и удивительные, так сказать, произведения литературные. И иногда мы можем вспомнить и людей, которые внешне всегда производили такое впечатление безумия какого-то, но это была какая-то неутоленность духа, это были поиски, намеренная стимуляция, как приведение себя в искусственное состояние, наверное, вещь недопустимая, и я думаю, в этом случае искусство всегда будет ущербным.
Евгений Игоревич пьет чай. Алкоголь он не понимает и не принимает. Его взгляд на проблему немного другой. Да, были больные люди, но можно ли оправдывать их поступки?
Ну, алкоголь не помогает в творческом процессе, не помогает. Эти люди, вот если так наблюдать их в эволюции, они все-таки деградируют, чего уж там, чего уж там. Вот не так давно прошел фильм про Высоцкого. Вот, и вообще те, кто знал Высоцкого близко, они говорят, что в последнее время это был человек, ну, мягко говоря, со свойствами, ну, такими не самыми лучшими, если не говорить, что это был аморальный тип. Другое дело, что личность известна, поэтому каждую такую выходку трактуют как признак оригинальной личности. Это не признак оригинальности, оригинальный не признак даже личности. Это признак деградирующей личности. Один из традиционных таких мифов – это то, что творческий человек в 20 веке – это алкоголик, лучший наркоман и даже где-то сумасшедший. И приводят ряд примеров таких и таких. Но, знаете, если мы возьмем, абстрагируемся от этих формулировок «гений» и просто посмотрим, что это такое, ну, без подписи, так тут никаких признаков не только гениальности, но даже элементарного профессионализма.
Поэту художнику не надо допингов, и концептуальный отказ от всяких препаратов объясняется очень просто – если их кто-то настойчиво внедряет, значит, это для чего-то нужно. Не секрет, что волна наркотиков и алкоголя накрыла планету где-то в начале 60-х годов. Мало кто задается вопросом, почему на экранах телевизоров и из уст самых известных людей стал звучать настойчивый призыв к свободе мысли, подразумевающий якобы расширение границ сознания. Вспомнить культовый классический фильм 66-го года «Кто боится Вирджинию Вульф». А ведь это 131 минута запойного алкоголизма главных персонажей. Там нет сцены, продолжающейся более 5 минут, где бы в руках у героев не было бы стакана с алкоголем. Учитывая, что фильм не про это, выглядит это более чем странно.
Как мне это надоело.
Ты хотя бы не напивайся, все-таки гости придут.
Дело в том, что вообще наркотики, если мы там посмотримся, а сейчас в интернете можем массу информации при наличии аналитических способностей выудить и, так сказать, разложить, сам вот этот наркотический транш, его курировало ЦРУ. А сейчас даже всплывает информация, что Битлз, наши любимые, тоже были проектом спецслужб. Так вот, мы имеем дело с тем, что, значит, вот весь этот наркоидеология, она была там, курировалась там спецслужбами. С каким замыслом, с какой затеей, вопрос. Ну, наверное, не самыми лучшими. И даже мы видим по последним, ну, относительно последним событиям, после введения американских войск в Афганистан, Афганистан – это главный поставщик, получается, вот наркотрафик, они вводили для чего? Для того, чтобы пресечь железной рукой этот самый трафик. Но вот он увеличился в 80 раз. 80 раз. То есть римская формула «кому выгодно», мне кажется, слишком очевидна. Да, так вот, вполне возможно, что вот этот миф о творческих людях, как о наркоманах, алкоголиках и сумасшедших, был как бы запущен, вот поддан вот этой версии о том, что это здорово. Это замечательно, творческий человек, ты как бы имеешь право, вот в чем дело. И всякий школьник, ну, скажем так, студент, первокурсник, который ощущает себя творческим человеком, вот с чего начинает свой путь? С того, что он пьет. для начала пьет, курит, нюхает и так далее, там клей-момент какой-нибудь за неимением чего-то и так далее. Прежде чем он чего-то добивается в профессиональном смысле, он спивается, скуривается и так далее. Кстати, в одном только Петербурге свыше 100 тысяч наркоманов. Свыше 100 тысяч. А по стране ежегодно из жизни уходит свыше 100 тысяч из жизни. Вот так вот плавненько.
Миф о расширении сознания под наркотиками стал слишком устойчив. Подражать тому же Кену Кизи или Карлосу Кастанеди пытаются многие люди с неустойчивой, неокрепшей психикой. Кто эти люди? Дети-подростки. То есть те, которые дошли до определенного возраста и начали ощущать в себе потребность духовного обогащения. В поисках Бога они идут совсем по другому пути и находят дьявола, прикрытого безобидной личиной книги в обложке.
На самом деле все эти состояния, которые почему-то называются просветлением, вообще-то это состояние помутнения, так-то, если придерживаться медицинской терминологии. Действительно слышали такие фразы о том, что это попытка расширить свое сознание. Но дело в том, что мы своим мозгом, человеки своим мозгом, пользуются от 3 до 7%. Вот. И у нас есть достаточный потенциал для расширения своего сознания. Он огромен. Мы даже памятью не пользуемся в размерах 1%.
Потому что не умеем и не знаем как.
Конечно. Вот, поэтому прибегать еще к каким-то дополнительным стимуляторам, бонусам, в этом нет смысла.
Стоит ли творческим людям стремиться быть похожими на известных наркоманов и алкоголиков? Зачем? Черта находится там, где ты сам ее проведешь, равно как и степень таланта. Если его нет, то ни алкоголь, ни наркотики не помогут его приобрести. Скорее, еще больше утопят разум в отчаянии и бесконечных попытках оправдать свою беспомощность, в творческих потугах создать что-то, что принесет чувство удовлетворения. «Ищите Бога, а не то, что может сформировать его в галлюцинациях», — говорит художник.
Безумная Ксения. Может, иней, может, пепел, мамки нету у ребят, только звезды в нищем небе, словно тютельки горят. Пес-бродяжка рану лижет, самый пьяный из мужчин без портков лежит, бесстыжий, но дубинушку мычит. Он попорчен чьей-то злостью и неправедным судом, вот и ходит, словно в гости из Гоморы да в Содом, как слепец по бездорожью. Сколько их по всей Руси! Помоги им, святый Боже, помоги им и спаси. Нынче стенька царь над всеми, видно, разум затерял. Дай гостинца странной Ксении, я поплачу за тебя. У Марфуши жизнь не лучше, все ругаются, кричит, шьют сорочки для Марфуши, не иначе из парчи. Кто-то вредит от отравы, те от роскоши в бреду. Чем помочь им? Боже правый, кто излечит их недуг? Если надо, коль поможет, сердце принесу в горсти. Ты прости им, святый Боже, их безумие прости.